Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. В поисках справедливого курса рубля. На фоне его существенного укрепления в последние месяцы правительство России вновь и вновь заявляет, что курс отклонился от своих фундаментально обоснованных уровней. Только с начала года рубль в целом подорожал к доллару на 6%, тогда как цены на нефть, как главный для него курсообразующий фактор, наоборот, снизились на 9%. В понедельник министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рубль переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10-12%. Какие же факторы оказывают сегодня рублю столь заметную поддержку, что поколебать его оказались пока не в состоянии даже начатые в феврале регулярные покупки валюты на рынке Министерством финансов? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертами в Москве. Рублем по боярышнику. Одолеть нелегальное производство алкоголя и его суррогатов в России можно лишь экономическими методами, уверен эксперт алкогольного рынка, гость нашей программы сегодня. И их только два. А заявленные на этой неделе планы правительства вновь повысить минимальную розничную цену полулитровой бутылки водки, будь они реализованы, лишь вернут ее к уровню 2014 года. Размежевание потребителей спиртного в стране на тех, кто покупает легальную продукцию в легальной же торговле, и тех, кто потребляет нелегально суррогатный алкоголь по бросовым ценам, завершилось еще 5-6 лет назад, продолжает эксперт. По его оценкам, сложившееся на сегодня соотношение легального и всего остального алкоголя на российском рынке соответствует структуре реальных доходов, и без улучшения последних оно вряд ли изменится. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В поисках справедливого курса рубля. Министр финансов России Антон Силуанов заявил на этой неделе, что рубль переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10-12%. Конец цитаты. Если следовать этой логике, то некий фундаментально обоснованный курс российской валюты должен составлять сегодня примерно 63-64 рубля за доллар. То есть такой курс соответствовал бы и нынешним ценам на нефть, и реальному платежному балансу страны на сегодня. Тогда как реальный курс, установленный Центральным банком на 25 марта, составляет 57 рублей и 42 копейки. Однако любые расчеты фундаментальных значений курса всегда предполагают некий диапазон, который может быть и довольно широким. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю более широкий диапазон, и при текущей цене на нефть, которая, как мы видим, варьируется где-то от 50 до 55 долларов за баррель, в моем понимании диапазон фундаментальный, он должен быть где-то там 60-65 рублей к доллару. Поэтому, в принципе, 63 или 63 с копейками рубль к доллару укладывается в это значение. Другой вопрос, что с 2014 года, когда Центральный банк адаптировал политику плавающего курса, у нас нестабильность валютного курса, она значительно превышала колебания в диапазоне 5 рублей к доллару. То есть мы видели колебания порядка там 25-30 рублей к доллару. То есть у нас курс двигался в интервале там от 50 до 80 рублей к доллару. Поэтому то отклонение, которое мы видим, оно не является таким уж значительным, с учетом, еще раз повторюсь, того, что мы находимся в условиях плавающего курса. То есть есть разные совершенно рыночные факторы, не только цена на нефть, которые воздействуют на курс.
Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
При текущих ценах на нефть некоторым равновесным уровнем курса, по нашим оценкам, мог бы стать уровень порядка 64 рублей за доллар США, то есть достаточно близко к тем оценкам, которые представило Министерство финансов. Другое дело, что курс крепче этого уровня не потому, что он какой-то несправедливый, а в силу ряда факторов. К таким факторам можно отнести и значительное сезонное сокращение импорта в первом квартале, и некоторые притоки, связанные с проведенными ранее приватизационными сделками.
Главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.
По рынку периодически ходят разговоры о том, что сейчас довольно много иностранцев вкладываются в те или иные рублевые инструменты, поскольку это выгодно. Ставки высокие, рубль стабильный, таких ставок на Западе не заработаешь. Это тоже работает на укрепление рубля, который, естественно, выше фундаментального значения. Кроме этого, опять же, на уровне слухов, но, впрочем, кстати, министр Силуанов на эту тему тоже публично высказался некоторое время назад. Вот этот сильный рубль, который мы наблюдаем в начале года, это тоже отголосок тех больших правительств. инвестиционных сделок, которые прошли в том числе и в декабре прошлого года. Тогда были выплачены единовременно большие суммы в рублях в бюджет, но похоже, что это были в том или ином виде заемные средства, а сейчас под эти заемные средства, чтобы расплатиться, продаются определенные объемы валюты через рынок, и это обеспечивает силу российского рубля. Так что я соглашусь с Силуановым в том, что курс рубля сейчас выше тех фундаментальных значений, которые должны были бы быть.
Министр финансов России уже неоднократно высказывался о переукрепленном рубле только за последние пару месяцев. Но в чей адрес могут быть направлены эти словесные интервенции прежде всего? Стоит ли говорить здесь в первую очередь о тех зарубежных инвесторах, которых привлекают сегодня сохраняющиеся высокие процентные ставки в России, такие, которые обеспечивают им здесь гораздо большую прибыльность их вложений, чем в других крупных развивающихся странах, не говоря уже о западных рынках? Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Думаю, что традиционно у нас давление на курс или отсутствие давления, оно обеспечивалось не столько приходом или оттоком иностранного капитала, сколько движением российского капитала. Главная причина заключается в том, что в России достаточно небольшой объем рынка финансовых инструментов. То есть емкость российского фондового рынка составляет порядка 60-70% ВВП, в то время как в развитых странах часто бывают показатели там 100-150, где-то 200% ВВП. Рынок государственного долга в России меньше 10% ВВП, в то время как развитые страны там тоже от 100 до 200% ВВП. Ну и не говоря уже о том, что масштабы экономик, они совершенно разные. То есть, иными словами, в России нет емкого финансового рынка, который бы мог принять большие объемы иностранных портфельных инвестиций или, так сказать, пострадать от их оттока.
Стало быть, речь больше идет, на ваш взгляд, о капиталах российских.
Основным фактором движения курса с точки зрения капитального счета всегда был значительный отток национального капитала. В предыдущие годы он был связан с платежами по внешнему долгу в результате санкций. Но действительно мы видим, что последние годы этот отток исчерпался. Он исчерпался отчасти потому, что большие погашения внешнего долга прошли, и сейчас объем необходимых выплат существенно снизился. А во-вторых, потому что все-таки у нас проведена была такая кампания по деофшоризации, и для многих капиталов уход за рубеж он стал таким более проблематичным с точки зрения регулирования. Ну и отчасти, конечно, то, что в России сейчас можно получать достаточно высокую доходность по рублевым инструментам, это тоже определяет склонность российских капиталов оставаться на российской территории пока.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
На наш взгляд, текущее укрепление рубля связано с несколькими факторами. Во-первых, это значительное сокращение объемов импорта, которые всегда происходят в первом квартале каждого года. Это было не очень заметно в предыдущие годы, когда сильно менялась цена на нефть, но когда цена на нефть обрела некоторую стабильность, такое сокращение объемов импорта приводит к заметному снижению спроса на иностранную валюту для покупки иностранных товаров, что, соответственно, помогает курсу рубля. Далее, на протяжении последних месяцев мы видели притоки иностранного капитала, связанного с проведенными ранее приватизационными сделками. Наконец, действительно, можно говорить о том, что повышенный уровень реальных ставок в российской экономике и на российских рынках привлекает зарубежных инвесторов, но нельзя сказать, что этот фактор является более важным, чем сокращение импорта или притоки валюты, связанные со сделками по приватизации.
Но все-таки в чью сторону могут быть направлены такого рода словесные интервенции? Алексей Девятов, Банк Уралсиб.
Думаю, что, конечно, прежде всего, это в адрес спекулянтов, в адрес тех участников рынка, которые вкладываются в рублевые активы. Здесь очень такое простое послание, что правительство обеспокоено и что правительство, возможно, будет принимать какие-то меры для того, чтобы ослабить курс российской валюты. С другой стороны, судя по тому, как реагирует на это рубль, вот этим вот спекулянтам не очень-то и страшно. Особого влияния на курс рубля они тоже не производят. У Центрального банка есть необходимые инструменты, но Центральный банк больше заботит о снижении инфляции. Но рубль Центральный банк не слишком волнует. Поэтому я думаю, что здесь дальше словесных интервенций дело особо не пойдет. И здесь я только могу пожелать господину Силуанову удачи.
Более слабый, чем сегодня рубль, выгоден не только госбюджету, который значительную часть своих доходов получает в виде нефти долларов, но и некоторым российским экспортерам, например, экспортерам зерна, особенно в условиях и рекордного урожая прошлого года, и падающих мировых цен. Тогда как для очень многих промышленных предприятий слабый рубль означает значительное удорожание импорта сырья, машин и оборудования, необходимых им для производства ввиду отсутствия российских аналогов как по качеству, так и по цене. Поэтому формально заявление о переукрепившемся рубле можно воспринимать и как жест в сторону отдельных секторов экономики. Наталья Орлова.
Полагаю, что затруднительно интерпретировать комментарии правительства, исходя из каких-то интересов производителей. Все-таки предприятия, они принимают решение ориентироваться там на импортное оборудование или на российское, совершенно очевидно, не исходя из динамики курса за последние, даже если это 6 месяцев или 10 месяцев. То есть они все-таки ориентируются на какую-то долгосрочную динамику курса. И здесь вот такие колебания курса, которые сейчас обсуждаются правительством, не имеют такого ключевого влияния. Причина словесных интервенций правительства, она достаточно понятна. Мы наблюдаем относительно высокие цены на нефть, мы наблюдаем интерес к российскому финансовому рынку. Это, в принципе, означает, что курс сейчас достаточно крепкий и имеет потенциал снижения в будущем. Снижение в будущем означает, что может развиваться спекулятивное давление на курс. Поэтому правительство старается в меру возможности как бы сгладить колебания курса, не давая ему вот существенно отклоняться от фундаментальных значений. И мне, в принципе, представляется, что это достаточно здравый подход. То есть это не то, что интервенции словесные правительства диктуются какими-то интересами производителей, но просто совершенно очевидно, что если сначала курс будет избыточно укрепляться, потом избыточно ослабляться, что, безусловно, произойдет, потому что крепкий курс рубля будет провоцировать быстрый рост импорта, и это даст девальвационный эффект через какое-то время, это просто приведет к такому вот излишнему раскачиванию финансового и валютного рынка.
Алексей Девятов.
Силуанова, прежде всего, волнует бюджет. И для бюджета, конечно, было бы хорошо, если бы при тех же самых ценах на нефть рубль был бы послабее на те самые 10-12%, о которых говорил Силуанов. Я не думаю, что когда Силуанов выступает со своими заявлениями, его сильно заботят те или иные отдельные секторы экономики. Но здесь в целом я соглашусь, экономика состоит из большого количества различных производств. Для некоторых, которые ориентированы на экспорт, в том числе и сельхозпроизводители, для них, конечно, лучше, чтобы был рубль более слабый, а для производств, которые носят, ну, как говорится, отверточный характер, ну, например, у нас довольно много автопроизводителей, которые собирают здесь народные иномарки с достаточно низкой степенью локализации. Для них, конечно, слабый рубль – это проблема, потому что это очень сильно увеличивает их издержки. Кроме того, в целом, если мы посмотрим на инвестиции в основной капитал, то половина примерно – это машинооборудование. Из этих машинооборудований большая часть закупается за границей. И вот этот весь инвестиционный импорт, он, конечно, тоже очень сильно дорожает, если рубль слабый.
Видимо, можно говорить в целом о некоем коридоре для курса рубля, который мог бы стать более или менее приемлемым и для разных секторов экономики, и для госбюджета.
Наверное, стоит говорить о некотором интервале. На мой взгляд, его достаточно трудно посчитать, но вот такая вот интуитивная моя оценка – интервал от 60 до 70 рублей за доллар. Если курс находится в этом коридоре, мы наблюдаем наибольшие темпы роста производства, наибольшие темпы роста экономики. Если рубль становится слишком слабым, выходит из этого коридора, то тогда экономика начинает страдать за счет удорожания, в том числе инвестиционного импорта. Мы это очень хорошо видели в 2015 году. И если наоборот, рубль становится слишком крепким, то это плохо для несырьевых экспортеров и в целом способствует росту импорта. Конечно, это тоже плохо, поэтому есть некий коридор, и лучше было бы, если бы рубль из этого коридора не выбивался.
Олег Кузьмин.
Наверное, такого оптимального курса, который бы всем понравился, нет. Всегда найдутся те, кто хотел бы гораздо более слабый рубль, всегда найдутся те, кто хотел бы более сильный рубль. Поэтому всегда самый справедливый курс тот, который есть сегодня на рынке, и который не отклоняется сильно от равновесных значений в течение длительного периода времени. Мы видели в последние месяцы, что действительно курс рубля был крепче таких значений, но мы не думаем, что это очень устойчиво, и текущий режим плавающего валютного курса позволит курсу вернуться к фундаментально обоснованным значениям для этого года в течение ближайших месяцев.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, главный экономист банка Уралсиб Алексей Девятов и главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Рублем по боярышнику. Одолеть нелегальное производство алкоголя и его суррогатов в России можно лишь экономическими методами, уверен эксперт алкогольного рынка, гость нашей программы сегодня. И их только два. А заявленные на этой неделе планы правительства вновь повысить минимальную розничную цену полулитровой бутылки водки, будь они реализованы, лишь вернут ее к уровню 2014 года. Размежевание потребителей спиртного в стране на тех, кто покупает легальную продукцию в легальной же торговле, и тех, кто потребляет нелегально суррогатный алкоголь по бросовым ценам, завершилось еще 5-6 лет назад, продолжает эксперт. По его оценкам, сложившееся на сегодня соотношение легального и всего остального алкоголя на российском рынке соответствует структуре реальных доходов, и без улучшения последних вряд ли изменится. В 2016 году доля водки в общем потреблении в России спиртного, пива и разного рода вин составила примерно 39%, пива – около 40%. Причем доля пива чуть сократилась, тогда как доля водки, наоборот, чуть выросла. С 1 июля прошлого года большая часть легальной торговли спиртным была подключена к системе ЕГАИС – единая государственная автоматизированная информационная система контроля производства и продажи крепкого алкоголя. Она позволяет отследить путь каждой бутылки спиртного от завода-производителя до кассового аппарата конкретного магазина, где она и будет в итоге куплена. Тогда же в июле минимальная розничная цена полулитровой бутылки водки была повышена со 185 рублей до нынешних 190 рублей. 22 марта стало известно о поручении вице-премьера России Александра Хлопонина Министерству финансов подготовить до 1 апреля приказ о повышении этой цены до 219 рублей. Но вспомним, когда в прошлом году запускали систему ЕГАИС, некоторые эксперты полагали, что теперь сам механизм установления минимальной цены водки потеряет смысл, коль скоро в легальной рознице останется только легальный алкоголь. Однако от нее не только не отказались, но и вновь собираются повысить. Стало быть, пока механизм установления минимальной розничной цены смысла не утратил. Наш собеседник в Москве – руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробез.
На самом деле это именно я первым и утверждал, что этот механизм потеряет свое значение, но не оговаривал срок. Почему сохранили минимальную розничную цену? Первое. В самой системе ЕГАИС всего-навсего 9 месяцев. Хотя она и вошла в срок вовремя, с 1 июля 2016 года. Хотя она и не вызвала серьезных сбоев, но тем не менее отработка системы продолжается. Второе, что очень важно. У нас далеко не весь еще легальный рынок задействован в систему ЕГАИС. То есть у нас вот на сегодняшний день порядка 225 тысяч легальных торговых точек. Это и магазины, и бары, и кафе, и рестораны. Вот из них порядка 130 тысяч точек. Это городская розница, и она абсолютно вся находится в системе ЕГАИС. 99,9%. И порядка 90-95 тысяч магазинов, кафе и прочих заведений. Это сельская розница, которая подключена к системе будет всего лишь 1 июля 2017 года. И понадобится, я думаю, что ей больше времени на отработку. Так вот, на период внедрения системы, адаптации системы, я думаю, что еще полтора года точно, но необходимо сохранять механизм минимальной розничной цены.
Ее теперь предлагается повысить со 190 до 219 рублей за полулитровую бутылку водки. Практически то же самое, 220 рублей, уже было в 2014 году. Потом из-за кризиса ее снизили до 185, после чего повысили до нынешних 190 рублей. Если допустить, что теперь установят 219 рублей, что это качественно изменит в нынешних условиях?
Ни одна цена ниже 220-225 рублей ничего не изменит на рынке. В лучшую сторону. Почему? Неспроста минимальная розничная цена в 220 рублей была установлена со второго полугодия 2014 года. И она устраивала всех, и государство, и производителей, и дистрибьюторов, и в принципе розницу. Да и потребителя тоже, потому что размежевание потребителей на тех, кто может покупать легальную водку, и тех, кто не может, произошло еще в 2010, 2011, 2012 годах. В секторе легального потребления остались от 40 до 45 миллионов человек, которые пьют легальную водку из легальной розницы. Их столько же и сегодня. В сектор нелегально суррогатного потребления попали около 25 миллионов человек. Это около 7 миллионов человек, может быть 8. Это люди, которые покупают нелегальную водку в нелегальной рознице по 100 рублей, то есть в два раза дешевле легальной. И порядка 17 где-то миллионов человек, это люди с низкими зарплатами, ниже там 12 тысяч рублей рублей в месяц, которые отравились в Иркутске с суррогатами алкоголя, цена которых 50 рублей. Вот это разделение четкое произошло, и поэтому сколько бы ни стоила водка, даже если она, ну там, через 2 года будет 300, или если ее даже снизят сейчас до 170 рублей, например, со снижением ставки акциза, все равно эти 25 миллионов легальную водку даже по 170 или по 160 пить не будут. Они останутся в своем ценовом сегменте.
Министерство финансов со своей стороны говорит, что 219 рублей – это много. Предлагая свой вариант – 205 рублей. Но сколь принципиальна такая разница для рынка в целом?
Эта разница принципиальна. Она не столько для рынка, она принципиальна для того, чтобы легальный производитель мог спокойно производить легальную продукцию. Вот в этом она, безусловно, принципиальна. Это кажется, что 14 рублей немного. В России 14 рублей в цене – это целая бездна. В цене, по крайней мере, крепкого алкоголя. Государство, то, что предлагает Минфин, 205 рублей. Расчет следующий, приводит сам Минфин. 34,8 рубля – это себестоимость производства. То есть, грубо, 35 рублей. 7 рублей. Прибыль завода – это 20% себестоимости дополнительно. Плюс к этому 104,6 рубля – это акциз. 26,3 – это НДС. У нас таким образом сформирована отпускная цена завода – 172,7 рубля, где акциз и НДС составляют 131 рубль. То есть 76% в отпускной цене завода – это чистая прибыль государства. Акциз и НДС.
Но эта часть цены вроде и не обсуждается особо, в отличие, видимо, от остальной, гораздо меньше ее части.
Далее начинается самое интересное. 5,3 рубля предлагается отдать оптовому сектору. Эта надбавка к отпускной цене завода составляет 3%. Пусть сам Минфин попробует поработать на этой наценке. На самом деле оптовая наценка минимальная 20%, потому что только в дистрибьюторском системе ценообразования не менее 10% это накладные расходы, особенно если этот продукт надо увезти в другой город. Но еще интереснее, Минфин действует в интересах розницы. Рознице отдается 26,8 рубля, то есть 27 рублей, и розничная наценка составляет 15%. Я готов поспорить с Силуановым, пусть он найдет хоть один магазин в России с подобной наценкой. Такой наценки не существует в природе, ее не может быть на легальную продукцию, потому что розница может существовать при наценке не менее 30%, включая федеральный ритейл любой совершенно. Таким образом, государство сознательно занижает оптово-розничную наценку до 18% суммарно, вместо того, чтобы ее сделать честной, ну хотя бы 45-50 это минимум, а вообще-то она может доходить и до 55%.
Ну и что же остается делать производителю этого легального алкоголя?
То есть, грубо говоря, производитель должен будет откуда-то взять еще 15 рублей из этой бутылки, чтобы попасть на полку по минимальной розничной цене. Его прибыль, согласно расчетам государства, 5 рублей. Значит, 10 рублей он должен где-то украсть в акцизе или еще. То есть, фактически, это толчок к преступлению. Цена ниже 220 рублей.
В 2009 году доля нелегальной водки и суррогатов на российском алкогольном рынке составляла 55%. В 2015 году уже 65%. Но как, по вашим оценкам, она изменилась теперь?
2009 год. Что мы имели на тот момент? В каждом магазине России, включая весь федеральный ритейл, французский, английский, любой, продавалась нелегальная водка. В 2015 году ситуация была немножко другой. Большая часть нелегальной водки из легальной розницы ушла. То есть 70% было легальной, продано в легальной рознице. Ну, это водка и ликерозочные изделия. 30% нелегальной. 2016 год кардинально изменил ситуацию. В легальной рознице нелегальной водки больше не существует. В 2016 году, в 2017 тоже. Легальная водка с помощью системы EGAIS вышибла из розницы нелегальную водку. Причем вышибла их напрочь, их больше в природе не существует. Почему? Потому что нелегальная водка в легальной рознице продавалась по цене легальной, по 190 рублей. По такой цене она в нелегальной рознице не нужна, там своей водки вполне достаточно. Тем самым, фактически, рынок нелегальной водки сократился более чем в 2 раза в 2016 году.
И каким же в целом оказывается сегодня соотношение легального и нелегального крепкого алкоголя, потребляемого в стране?
В 2017 году соотношение легальной крепкой алкогольной продукции с нелегально-суррогатной примерно такое. 65% легальной продукции, 35% нелегальная водка и суррогаты крепкого алкоголя. Так что кардинально ситуация развернулась.
Вы уже давно называете правилом номер один российского алкогольного рынка, условно говоря, такое соотношение. На минимальную зарплату в стране 100 бутылок легальной водки. Только тогда, мол, и перестанут пить нелегальную и всякие суррогаты. Сегодня минимальный размер оплаты труда в России 7,5 тысяч рублей в месяц. Это 34 бутылки водки по 219 рублей. С 1 июля минимальный размер оплаты труда 7800 рублей, то есть 35 бутылок, чуть больше. Стало быть, разрыв с вашим правилом номер один пока сохраняется трехкратным, а значит, заметного сокращения потребления нелегального алкоголя и суррогатов пока и ожидать не приходится.
Да, не приходится. Я считаю, что вот соотношение 65 на 35 – это оптимальное соотношение при тех социальных минимальных выплатах, которые получают наши граждане. У нас 25 миллионов человек живет сегодня ниже прожиточного минимума, а у них сохраняются человеческие потребности в алкоголе и всем остальном. То есть это однозначно люди, которые могут пить только суррогаты. Для них проблема решения не имеет. Они все равно останутся в рамках своих ценовых возможностей. Разве что выберут здоровый образ жизни. Но надеяться на это при этих зарплатах, по-моему, бесполезно и бессмысленно. Два пути. Первое. Либо мы опускаем цену легальной водки там до 50, 60, 70 рублей. Для нищих делаем водку, как во всем мире. Либо мы повышаем в несколько раз, ну хотя бы до 20 тысяч рублей, минимальную зарплату в России. Но цену снижать никто не будет, поэтому путь один. Вот при нынешних ценах минимальная зарплата 20 тысяч рублей. Других путей не существует.
И как пример решения проблемы именно по этому пути вы обычно приводите Москву.
Москва очень примерный город. Здесь нет нелегальной водки. Она не продается, ее не покупают. Здесь нет потребления суррогатов. Здесь даже пенсионеры не покупают себе аптечные настойки, боярышник и прочую ерунду. Не валяются эти бутылечки и фанфурики здесь пустые, как в других городах повсеместно. Почему? Потому что зарплата минимальная от тысяч, наверное, 22-25 и выше, пенсия от 15 тысяч. Вот и все, проблема решена. И если бы с 1 января 2017 года эти показатели социальные во всех регионах утвердились, мы бы проблему решили автоматически.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробец. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.